Глава 29. Маслова вернулась домой в свою камеру только в 6 часов вечера. Усталая и больная ногами после пройденных без привычки 15 верст по камню, убитая неожиданно строгим приговором, сверх того голодная. Когда еще во время одного перерыва сторожа закусывали подле нее хлебом и крутыми яйцами, у нее рот наполнился слюной, и она почувствовала, что голодна, но попросить у них она считала для себя унизительным. Когда же после этого прошло еще 3 часа, ей уже перестало хотеться есть, и она чувствовала только слабость. В таком состоянии она услыхала неожиданный ею приговор. В первую минуту она подумала, что ослышалась. Не могла сразу поверить тому, что слышала, не могла соединить себя с понятием каторжанки. Но, увидав спокойные деловые лица судей, присяжных, принявших это известие как нечто вполне естественное, она возмутилась и закричала на всю залу, что она не виновата. Но, увидав то, что и крик ее был принят так же, как нечто естественное, ожидаемое и не могущее изменить дело, она заплакала, чувствуя, что надо покориться той жестокой и удивившей ее несправедливости, которая была произведена над ней. Удивляло ее в особенности то, что так жестоко осудили ее мужчины, молодые, не старые мужчины, те самые, которые всегда так ласково смотрели на нее. Одного товарища прокурора она видела в совсем другом настроении. В то время как она сидела в арестантской, дожидаясь суда, и в перерывах заседания она видела, как эти мужчины, притворяясь, что они идут за другим делом, проходили мимо дверей или входили в комнату только за тем, чтобы оглядеть ее. И вдруг эти самые мужчины зачем-то приговорили ее в каторгу, несмотря на то, что она была невинна в том, в чем ее обвиняли. Сначала она плакала, но потом затихла, и в состоянии полного отупения сидела в арестантской, дожидаясь отправки. Ей хотелось теперь только одного — покурить. В таком состоянии застали ее Бочкова и Картинкин, которых после приговора ввели в ту же комнату. Бочкова тотчас начала бронить Маслову и называть каторжной. «Что, взяла? Оправилась? Небось, не отвертелась, шлюха подлая. Чего заслужила, того и доспела. На каторге, небось, фронтовство оставишь». Маслова сидела, засунув руки в рукава халата и, склонив низко голову, неподвижно смотрела на 2 шага перед собой, на затоптанный пол и только говорила: «Не трогаю я вас, вы и оставьте меня». «Ведь я не трогаю», — повторила она несколько раз, потом совсем замолчала. Оживилась она немного только тогда, когда Картинкина и Бочкову увели, и сторож принес ей 3 рубля денег. «Ты, Маслова?» — спросил он. «На вот, тебе барыня прислала», — сказал он, подавая ей деньги.
«Какая барыня?»
«Бери и знай, разговаривать еще с вами».
Деньги эти прислала Китаева, содержательница дома терпимости. Уходя из суда, она обратилась к судебному приставу с вопросом, может ли она передать несколько денег Масловой. Судебный пристав сказал, что можно. Тогда, получив разрешение, она сняла замшевую перчатку с 3 пуговицами с пухлой белой руки, достала из задних складок шелковой юбки модный бумажник и, выбрав из довольно большого количества купонов, только что срезанных с билетов, заработанных ею в своем доме, 1 в 2 рубля 50 копеек и, присоединив к нему 2 двугривенных и еще гривенник, передала их приставу. Пристав позвал сторожа и при жертвовательнице передал эти деньги сторожу.
«Пожалуйста, верно отдавайте», — сказала Каролина Альбертовна сторожу. Сторож обиделся за это недоверие и потому так сердито обошелся с Масловой. Маслова обрадовалась деньгам, потому что они давали ей то, чего одного она желала теперь. «Только бы добыть папирос и затянуться», — думала она. И все мысли ее сосредоточились на этом желании покурить. Ей так хотелось этого, что она жадно вдыхала воздух, когда в нем чувствовался запах табачного дыма,
выходившего в коридор из дверей кабинетов. Но ей пришлось еще долго ждать, потому что секретарь, которому надо было отпустить ее, забыв про подсудимых, занялся разговором и даже спором о запрещенной статье с одним из адвокатов. Несколько и молодых, и старых людей заходили и после суда взглянуть на нее, что-то шепча друг другу. Но она теперь и не замечала их. Наконец, в 17:00 ее отпустили. И конвойные, Нижегородец и Чувашин, повели ее из суда задним ходом. Еще в сенях суда она передала им 20 копеек, прося купить 2 калача и папирос. Чувашин засмеялся, взял деньги и сказал: «Ладно, купаем». И действительно честно купил и папирос, и калачей, и отдал сдачу. Дорогой нельзя было курить, так что Маслова с тем же неудовлетворенным желанием курения подошла к острогу. В то время как ее привели к дверям, с поезда железной дороги привели 100 арестантов. В проходе она столкнулась с ними. Арестанты — бородатые, бритые, старые, молодые, русские, иногородцы, некоторые с бритыми полуголовами, гремя ножными кандалами, наполняли прихожую пылью, шумом шагов, говором и едким запахом пота. Арестанты, проходя мимо Масловой, все жадно оглядывали ее, и некоторые с измененными похотью лицами подходили к ней и задевали ее. «Ай, девка, хороша!» — говорил один. «Тетеньки, мое почтение!» — говорил другой, подмигивая глазом. Один, черный, с выбритым синим затылком и усами на бритом лице, путаясь в кандалах и гремя ими, подскочил к ней и обнял ее. «Аль не спознала дружка? Будет модничать-то!» — крикнул он, оскаливая зубы и блестя глазами, когда она оттолкнула его. «Ты что, мерзавец, делаешь?» — крикнул подошедший сзади помощник начальника. Арестант весь сжался и поспешно отскочил. Помощник же накинулся на Маслову. «Ты зачем тут?» Маслова хотела сказать, что ее привели из суда, но она так устала, что ей лень было говорить. «Из суда, ваше благородие», — сказал старший конвойный, выходя из-за проходивших и прикладывая руку к шапке. «Ну и сдай старшому. А это что за безобразие?» «Слушаю, ваше благородие». «Соколов, принять!» — крикнул помощник. Старшой подошел и сердито ткнул Маслову в плечо и, кивнув ей головой, повел ее в женский коридор. В женском коридоре ее всю ощупали, обыскали, и, не найдя ничего, коробка папирос была засунута в калаче, впустили в ту же камеру, из которой она вышла утром.